Добрый день, Игорь Иванович.
Здравствуйте, Игорь Иванович.
Общественность, как обычно, тревожит один и тот же вопрос. Другого за все это время почему-то не появилось. Поэтому от лица общественности задаю вам его. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что ушли из Славянска? Это было надо?
Это было просто необходимо.
Почему?
Слова вообще. Ну, потому что у нас возможности для удержания города с точки зрения рациональной просто уже не было. То есть, теоретически, если бы мы остались в осаде после полного окружения, но полное окружение намечалось буквально в течение, ну, максимум, там, меньше, чем суток, то мы бы могли продержаться, может быть, неделю или две, просто сидя в полном окружении, с минимумом боеприпасов и расстрелянной артиллерией, и вынуждены были бы все равно оттуда прорываться по полному израсходованию хотя бы продовольствия. При этом город бы подвергался обстрелам, в последние дни город и так подвергался достаточно ожесточенным обстрелам, причем именно обстреливались наиболее густонаселенные кварталы, где и ополчения-то, в общем-то, не было, где позиции его не было. Были многочисленные пожары, многочисленные жертвы. Ну, примерно так же, как впоследствии они начали обстреливать Горовку и Донецк, то есть по площадям.
Но это специально для того, чтобы вызвать раздражение присутствием ополчения?
Ну, мне сложно сказать, делалось это именно для этого, скорее всего, да. А потом, судя по тем фотографиям, которые я видел в интернете, вот эти как бы ребята, как мы их называли, укры, укропы, которые сидели на Коручине и там на других батареях, которые обстреливали город, они, для них жители Славянска не были людьми, да, то есть как бы в их представлении там демонизировано абсолютно население Донбасса, это какие-то там ватники, то есть недолюди.
Колорады.
Да, да. Колорады. Ну, тогда, кстати, еще не очень звучало это в основном ватники звучало, колорады это вот только нарастало. И поэтому им, по большому счету, было глубоко все равно, кого и чего обстреливать. Им объясняли, что это можно, они от этого тащились.
Ну, а на помощь там кто-нибудь? Мы, сидя здесь, естественно, информацию мы черпаем только из телевизора. Что
на
говорит телевизор?
На самом деле, боевые действия, которые в то время велись в Донецкой и Луганской народных республиках, они были очень, очень местными, вот, если можно так сказать, очень локальными. То есть, боевые действия шли в основном вокруг Славянска, несколько меньшей степени вокруг Краматорска. Немного вокруг Лисичанска и Северодонецка, где держали позиции Мозговой и Дремов. Какие-то бои шли в районе станицы Луганской и у Карловки. В общем-то и все. В общем-то и все. Больше нигде прямого противостояния на всей территории ДНР и ЛНР не было. То есть, допустим, вокруг Донецка в мае-июне, кроме известных боев за аэропорт там, и у Мариновки, не было ничего. Противник постепенно продвигался, захватил Мариуполь, причем Донецк никакой помощи Мариуполю не оказал. Ко мне мариупольцы обращались, но я был очень далеко и как бы, ну, справедливо предполагал, что вообще-то есть кто-то еще другой, кроме славянского батальона тогда, еще, чтобы оказать помощь Мариуполю, который находился от нас за 180 километров. И противник спокойно совершенно занял Амвросиевку, ключевой пункт между границей и Донецком, и угрожал занятием всех остальных населенных пунктов. И ничего там не было, никаких боевых действий. Никто постепенно продвигающимся украинским войскам там сопротивления не оказывал. А вокруг Славянска бои шли, в принципе, ну, назвать это боями можно с натяжкой. То есть бои реально были, но они были тоже не такие уж и частые. То есть, допустим, крупных боев было всего несколько. Но стычки происходили каждый день, перестрелки и обстрелы происходили каждый день. Во время всех этих перестрелок и обстрелов мы постоянно тратили боеприпасы. От которых мы уже все трофейные боеприпасы мы расстреляли еще к середине мая. Поэтому мы зависели от подвоза боеприпасов из Донецка, из Луганска. Критически зависели. А их поступало очень мало. На момент, того, значит, на момент оставления Славянска, выхода из Славянска, у нас после нескольких дней боев в районе Ямполя и Николаевки практически полностью закончились боеприпасы к минометам. Мы расстреляли больше 1000 минометных мин, которые у нас были. Мне оставалось, по-моему, на 8 минометов у меня осталось 57 мин. Для, ну, на один день там боя там, низкой интенсивности или на одну короткую там, стычку, на одну короткую артподготовку. К двум находившимся на ходу нонам оставалось 1,5 БК, это где-то около 60 снарядов. К танкам у меня оставалось на 2 танка 1,5 БК, это около 40 снарядов. И подвоза, в общем-то, как бы не ожидалось. А самое главное, что соотношение сил на тот момент было таково, что мы не могли дать уже бой на открытой местности. Вот под Ямполем мы попытались дать бой на открытой местности, но нас атаковала усиленная тяжелая батальонная группа, в которой было до 100 бронеединиц различных при поддержке дивизиона самоходной артиллерии, дивизиона градов. После этого наш батальон был рассеян. Тут еще надо понимать, что подавляющее большинство ополченцев, которые были в славянском гарнизоне, это были местные ополченцы, которые в основном автомат видели первый раз в жизни, когда им его выдавали. То есть большинство из них не служило, подавляющее большинство, 90% не служило даже срочную службу. А российские добровольцы, которые массово поехали в конце мая, в июне, они до нас, до Славянска не добирались, их перехватывал Луганск, их перехватывал Донецк, их перехватывали какие-то там казачьи банды, вот казицинские, и они до нас добирались на самом деле единицы из тех, кто ехал конкретно в Славянск. Там была такая трагическая ситуация, что более-менее опытных людей некого было на роты ставить. То есть на роты ставились люди, которые просто служили там срочную службу, там, может быть, сержантами или даже рядовыми. То есть там, если попадался там афганец или младший офицер, это было за счастье. Вся эта ситуация как бы логично привела к тому, что на момент отступления мы уже не могли вести против противника боевые действия за пределами застройки.
А это как? Успешно. Вот вообще происходящее, оно всем понятно или лично вам?
Ну, допустим, подавляющее количество бойцов славянского гарнизона это понимали, и командиров. Ну, по крайней мере, я чувствую такой надежды. Вполне возможно, что кому-то из них, я даже читал отзывы действительно бойцов, которые были в славянском гарнизоне, которые писали что-либо спустя короткое время после выхода, тогда они, конечно, не понимали. То есть, особенно для тех, кто держал фронт, ну, позиции против Карачуна, Белобасовки, против Северного Фаса, осады, то есть, это район, там, блокпостов украинских, Комбикормовы, там, АЗС, там, БЗС, вернее, так называлось. Там, в принципе, все стычки, которые происходили с украинской стороны, они обычно заканчивались в пользу ополчения. То есть ополчение делало вывозки, обстреливало, там, наносило противнику потери. Наши потери были там крайне низкие. Семеновский гарнизон тоже прочно сидел в своих окопах. Он отбил после тех двух атак, которые он отбил в конце мая, в начале июня. Его, в общем-то, больше всерьез не атаковали, хотя обстреливали круглосуточно. То есть обстрел Семеновки велся круглосуточно, из Карачуна и из других районов. Но снять откуда-то силы я не мог. А в районе Николаева, после поражения под Ямполем, противник создал плацдарм напротив Северска, на южном берегу Северского Донца, и начал его расширять. Как мы ни пытались помешать его расширению, у нас таких достаточных сил не было. А самое главное, даже не в количестве сил, а в количестве техники. Против 100 примерно бронеединиц противника, у нас имелось 2 танка и 7 более или менее исправных других бронеединиц, из которых только там 2 БМП и 2 БМД там, представляют какую-то боевую ценность. Потому что БТРД, они, в общем-то, никакой боевой ценности, по большому счету, не представляют. Всего же у нас было в славянском гарнизоне с Краматорском месте где-то 1200 в Славянске штыков и 500 человек в Краматорске. Имелось в общей сложности 5 БМП, 3 БТРа, это вместе с Краматорском, где тоже нужно было держать гарнизон, потому что его тоже начали поддавливать к тому моменту. И 2 танка исправных, 2 ноны. Ну, там еще один БТРД с установленной ЗУшкой. То есть, в принципе, где-то 10-12 исправных, более, частично исправных, скажем так, бронеединиц, которые можно было использовать. После же разгрома одного блокпоста на Ставке, в районе Белобасовки, украинская сторона на каждый свой блок поставила по 4 танка.
Неплохо.
Да. А это не считая того, что наступала на нас, вот эта тяжелая БТГ наступала на нас со стороны Николаевки.
А как так получается? Вот у вас там люди, которые по большей части автоматов-то не держали, вдруг вы успешно действуете против вооруженных сил Украины. Там еще хуже ситуация в вооруженных силах Украины.
В начале воевать они не хотели. Вначале они воевать не хотели, они об этом практически открыто говорили. Вначале у нас вообще в апреле, где-то до выборов президентских, армейцы уклонялись от боевых действий, а мы их не трогали. То есть основные стычки шли у нас с подразделениями правого сектора и с Нацгвардией. Вот, плюс с подразделениями, которые залезали на Крачун, нас оттуда обстреливали. Мы просто вынуждены были атаковать их коммуникации, чтобы они там особенно себя хорошо не чувствовали. Плюс, ну вот, мы пытались очистить небо, и более-менее успешно от вертолетов, по крайней мере, мы его очистили. Методом высылки мобильных групп с ПЗРК на районы передвижения их вертолетов, перелет, ну, на маршруты.
Вот. А как себя показывает их это Национальная гвардия и правый сектор, как бойцы?
Дело в том, что как она показывает себя сейчас, я вам ответить достоверно не могу. То есть могу, но это будет не совсем корректно, поскольку уже, считайте, скоро год, как меня там нет. Поэтому, как тогда показывало, ну, они сражались неумело, но более-менее стойко. По крайней мере, когда громили их блокпост в районе Голубасовки, на ставке, ну, они пытались реально стрелять по танкам из мух, то есть не сразу побежали, скажем так, не сразу побежали. Потом, правда, побежали, бросив там один БТР исправный, два у них сожгли, они один они бросили, но вначале они пытались держаться, то есть отстреливались, нельзя сказать, что они вели себя как трусы там. Или...
Дух в наличии есть.
Да? Дух у них, как сказать, он был слабенький, то есть когда к нам прибывала свежая группа, где-то они две смены, что ли, провели до нашего выхода, к Нацгвардии, они сразу пытались нас прощупать всегда, то есть появлялась свежая, они сразу идут. Высылали там, когда выходила какая-то группа, взвод там или усиленная разведгруппа и пыталась там продвинуться. Но как только они получали по зубам, они тут же все затихали и начинали окапываться. То есть на самом деле те силы, которые у них были под Славянском, при правильном использовании всегда было достаточно, чтобы нас раздавить, совсем. Вот, только в конце уже город штурмовать было сложно, потому что все-таки 1200 человек гарнизона – это сила. Да, и мы могли уже, у нас были спланированы, как бы, узлы обороны были подготовлены, рубежи отступления в случае вторжения противника, существовал какой-то мобильный резерв, который можно было бросить немедленно угрожаемое направление. То есть, с точки зрения, если бы противник пошел на штурм, в конце июня мы были готовы вести бой в городе, и более того, для нас это был наиболее желательный вариант. Но город никто штурмовать не собирался. То есть в момент, когда они начали нас отрезать от последних коммуникаций с Донецком, в этот же момент разведка начала фиксировать постановку заграждений, минных заграждений, минных полей по всему периметру осады, который был до этого. То есть до этого они сначала, с самого начала, они опасались атаки на Карачун, которую нам нечем было осуществлять, потому что гарнизон Карачуна всегда был больше гарнизона Славянска. Вот. А самое главное, бросать в атаку, в обороне ополченцы еще могли нормально держаться, а вот бросать необученных ополченцев в атаку, это, тем более не имея нормальных командиров, которые могли бы это так руководить, это было бы просто безумие. Потому что 1200 человек — это большая сила, если это обученные солдаты. А если это люди, которые вот увидели автомат 2 недели назад и сразу попали на позиции, потому что сразу надо было какие-то дыры затыкать, это очень ограниченная годность бойцов. Я это прекрасно понимал. Но возвращаясь, то есть нас начали обкладывать минами по всему периметру, стали натягивать колючку, то есть по всему шло, устанавливали новые батареи, причем за пределами дальности стрельбы там моей хилой артиллерии, то есть минометов 120-мм «Инон». Там на расстоянии 80 километров они поставили довольно много батарей. И САУ, и возимая артиллерия, и грады. И, то есть все шло к тому, что они нас будут сидеть и тупо засыпать снарядами после того, как они отрежут. В этот момент, то есть наше сидение в Славянске в этом случае лишало всякого смысла. То есть противник на штурм бы не пошел и просто ждал бы, когда мы с голодухи полезем на его
минные поля,
под огонь его артиллерии.
А как вы ушли? Кого-нибудь подкупили или ловко прорвались?
Но на самом деле эту версию активно муссируют о том, что мы кого-то подкупили. Но
это прекрасная версия.
Ну, версия-то, конечно, замечательная. Только где бы денег, во-первых, достать, чтобы так вот подкупить? Во-вторых, все те переговоры, которые я действительно вел с украинскими военными в апреле, в мае, уже в июне у меня никаких контактов, пожалуй, что и не было. Последние, вот если помните, когда сбили этого генерала Кульчицкого, вот последние переговоры с местными военными прошли где-то за дня за 3-4 до того, как его сбили. После этого уже никаких контактов не было вообще. Это было почти за месяц, насколько я помню, до как бы выхода. То есть, кроме того, что попытки, условно говоря, подкупить, они не могли быть произведены технически, да, то есть сложно было бы. Просто а за какие, собственно, средства? Вообще-то средства, которые вот собирали люди, они все сразу шли на питание, обмундирование, ГСМ. На тот момент мы ничего не изымали, ничего не реквизировали. Все закупалось за наличные деньги. То есть мы ставили себе сразу такую задачу, и мы ее старались выполнить. Тем более, что у нас 90 с лишним процентов было местных, ну, по крайней мере, донецких, да, и не больше половины было из славянской, из самого гарнизона. Что мы старались мы защищать население, а не обирать его и не грабить. Пока была возможность, старались избежать максимума этого.
А технологически это как происходит? То есть вот у вас зародился, так сказать, план. Это с какой скоростью вы ставите подразделением
задачу? Имеется в виду, с какой...
Ну, вы же никого не оповещаете, выход, да? Наверное, да. Раз у вас есть разведка, которая говорит, то у них есть разведка, которая смотрит за вами. Как да. это технологически происходит?
Ну, технологически я постарался использовать все наши и слабые стороны в свою пользу, и сильные. Вся у них стояла на Корчуне батальон РЭП. Может быть, ну, я не знаю насчет батальона, но... Как положено, три станции у них стояло. Две сканирующих, одна управляющая, которая сама работала. Три станции у них стояли, одну мы выбили у них, повредили.
РЭП это радиоэлектронной борьбы.
Да. И у них были отдельные машины, которые СБУ подчинялись, перехвата радиопереговоров. Поскольку за все 4 месяца вообще во всей войны, то есть, в которой мне приходилось участвовать, включая Славянск и Донецк вместе взятых, я не получил ни одной радиостанции среднего радиуса действия армейской. Единственное, чем я располагал, это разного рода носимые радиостанции короткого радиуса действия, типа Моторола там, и Кенвуд, и мобильные телефоны. Плюс с огромным трудом удалось получить определенное количество тапиков обычных, то есть проводных телефончиков. Вот, звонок Басаева, как мы в свое время их называли, вспомните, да, так? Вот, и система связи между подразделениями строилась, на самом деле, фактически на уровне папуасов или начала 20 века, да, то есть я сидел в центре, как паук, потому что я не мог себе из-за отсутствия нормальной связи позволить даже на позиции выехать. Иной раз. То есть я выскакивал, но это было каждый раз с ужасом, что что-то произойдет, а мне об этом не смогут оповестить. Поскольку если я выезжал на какую-то передовую позицию, я телефоны вынужден был оставлять все свои мобильные либо на каком-то блоке, либо у себя в штабе, чтобы противник не отследил. Отслеживалось любое передвижение мое, по моим телефонам. А выбросить я их не мог, потому что слишком много на них было завязано. И менять их было крайне сложно. В общем, такая ситуация. Вот я сидел в этом штабе в СБУ, там у меня было 2 запасных командных пункта, где была тоже связь. Связывался, если мне нужно было что-то передать по закрытое, чтобы противник не перехватил, перехватывалось практически все. Я звонил по городской телефонной сети на крайний пост, где имелась такая связь. Оттуда команда передавалась уже по проводной связи. А дальше там на крайних точках были товарищи на мотоциклах и на велосипедах, которые вот везли мои распоряжения, допустим, из Черевковки в Семеновку, допустим, туда то доходила вот только такая связь.
Сумасшедший дом.
Да, сумасшедший дом. Вот когда начался бой под Яполем, укры сразу заглушили даже мобильную связь, и мне не могли оттуда доложить, на самом деле по прямой где-то около 30 километров что-то получается, мне не могли доложить, что происходит, просто не было связи никакой с батальоном, который прикрывал данное направление. Но вот, как говорится, нет худа без добра. Я знал, что меня слушают, и периодически я по телефону якобы отдавал, якобы, ну, чисто дизу гнал.
Примените ядерный боеприпас.
Ну, что-то примерно таким образом. Типа, вот, держитесь, я выдвигаю вам две роты, заманиваете их вглубь, хотя у меня какие там роты там. Вот, типа, да, наш спецназ, их всех пусть только зайдут, особенно если у нас там 11 человек стоял на направлении, а у них там рота усиленная была. То есть, вот что-то в этом духе. То есть, я активно этим пользовался. Воспользовался я этим и во время, когда готовили выход. Решение на выход, на самом деле, было вынято не сразу, достаточно после тяжелых раздумий. После того, как наших выбили из Николаевки, и причем выбили в основном потому, что подвезенные гранатометы просто не срабатывали. 26 гранатометов, РПГ-18 было у Николаевского гарнизона, не сработал ни один.
Это по причине
срока годности? По причине срока хранения, да. То есть они вроде бы даже в полиэтилене привозились, но в результате чик-чик и ничего. То есть там изобретали наши специалисты какое-то там, что его надо сколько-то раз повернуть против часовой стрелки, вот так перевернуть. Что-то после этого стреляло, что-то опять не стреляло. Но это, извините, в бою, когда вас идет танк или БТР,
а ты переворачиваешь.
Да, вот это вспоминать, как это все происходит. Ну, в общем, в туры у нас где-то летали один из четырех, то есть, которые там подходили. То есть мины тоже, ну, в общем, хлам, короче. Хлам последнего разбора.
Ну, поэтому всем доподлинно известно, что это все Россия поставляет. Ну, видимо, 30-летней давности. Это,
ну, самое насчет, то, что насчет надо... 30 России не скажу. Мы воевали, вот что сейчас я не буду говорить, а то, что мы воевали украинским оружием. Откуда оно нам поступало, я не могу
советским.
Сказать. Советским.
Советским. То есть, да, советским. Древним.
Именно советским. Вот, и поэтому где-то 6 вертолетов были спасены украинских, потому что не срабатывали иглы. Там. Угу. То есть, ну, вот то же самое было. Просто не вылетали ракеты, не выходили. Вот. Ну и очень много техники их спасено было. И выстрелы РПГ не срабатывали, седьмых тоже. Или вообще не вылетали, или не взрывались при попадании. Сплошь и рядом. Но возвращаясь к теме. Угу. Я знал, что просто, да, у нас тоже работал радиоперехват. В самом начале мы в Краматорске захватили одну машину СБУшную, которая перехватывала радиоэлектронной борьбы. Тоже. Uh-huh. И поскольку у нас работали ребята, условно говоря, машина была захвачена вместе с экипажем, и экипаж вполне добровольно остался работать на ней. Вот, то есть я тоже имел возможность иногда перехватывать, слушать, что говорят на Карачуне и так далее. В том числе знал, что они вот меня отслеживают, меня и всех командиров. Угу. Они отслеживают по терминалу, как говорится, очень четко. То есть они знали, где мы находимся, наше позиционирование.
А почему по вам не стреляла артиллерия? Можно же попасть, наверное.
Вот здесь этот вопрос интересный. Во-первых, вот то, что позже я читал их сводки, они толком не знали, где я нахожусь. Внедренных предателей, то есть внедренных агентов, удалось где-то вычислить уже к концу мая практически всех. У меня вообще их штаб три штуки внедрены были.
Но... Чисто оперативный интерес.
Чисто оперативный.
А каким образом вы их обнаружили?
Они, поскольку они были все ребята достаточно простые, они, как только человек начинал интересоваться тем, чему ему было не нужно, то есть он тут же отправлялся на подвал.
Мощная агентура.
Понимаете, может быть, среди тех, кого я отправил на подвал по подозрению в шпионаже, может быть, среди них были просто честные, любопытные люди. Но я решил, что как бы вот, ну, посидит и посидит. Ведь мы же его не расстреливаем, правильно? Ну, лучше пусть посидит. Вот в результате у них как бы в моем ближайшем окружении никого не было. И они толком не знали, где у меня КП, то есть там... К тому же я часто находился на запасном КП, принимал на другу людей на другом КП. То есть у них не было точной информации, где мы находимся.
А телефон не засекается?
А так телефон вот засекался, но опять же телефон у меня постоянно находился вообще в одном месте. Вот те, которые не засекали. Остался он таким же, вот там же, на том же месте он остался, когда мы выезжали. И все командиры оставили включенные телефоны на своих командных пунктах рот.
Небезызвестный Джохар Дудаев, тот на веревочке отбегал там за угол, разговаривал. Это ему не помогло.
Я понимаю, что это ему не помогло, но, наверное, если бы против нас воевала, допустим, российская армия, или там тем более армия там Соединенных Штатов, наверное, бы я с вами не разговаривал вообще и давно. А так, в общем-то, как бы вот помогало. То есть мы при перемещении, когда вся снималась, все командиры, все свои телефоны оставили там, на тех местах, где они должны были быть. И теоретически у противника была картина, что все дома, все на месте. Кроме того, решение было принято, от принятия решения до его воплощения прошло очень много времени. Решение окончательное на выход было принято в день выхода, в 9 часов утра.
А выходили во сколько?
В 23 часа. В 23 часа пошла первая колонна. И решение, значит, соответственно, поскольку силы у нас были недостаточно небольшие все-таки, это решение доводилось до командиров не сразу. Значит, тыл начал грузиться в 10, то есть склад артехвооружения начал грузиться в 10 часов. Значит, днем вышло по единственной дороге, которая у нас была, еще в 16 часов ушел весь госпиталь вместе с этим, с персоналом. Причем персоналу госпиталя и было доведено, что типа мы остаемся в осаде, значит, а вы типа, уходите, вы, мы вас вывозим, прощайте, типа все. Прощайте, мы вас больше не увидим. То есть они уезжали в полной уверенности, что они покидают нас навсегда.
А это были какие-то большие колонны, маленькие? Ну, как это вообще физически?
Ну, физически очень даже сложно сказать, с учетом, опять же, того, что как только я снял свой штаб, вот проблема была в том, что из-за отсутствия нормальной связи, сняв свой штаб, я полностью потерял управление. То есть все, что мы не было учтено в ходе предварительного планирования, выхода, все было уже невозможно исправить. Потому что пытаться восстановить связь в условиях вот этого движения было нереально. Тем более, что, опять же, подчеркиваю, в основном выходили с позиции не обученные, хорошо обученные мобильные подразделения, а ополченческие стационарные подразделения, которые, опять же, не имели даже собственного транспорта в основном. Я приказал просто реквизировать на, уже на выход все автобусы «Богдан», вот эти маленькие. Там. Ну, вот кто чего добудет, тот на том и выходит. Вот. Ну, а как иначе? Другого ничего у нас не было.
Ну, то есть, они не на бронетехнике, а на автобусах.
Бронетехника вся была какая? Ну, вот, вся бронетехника была сведена в одну бронегруппу. Но это я отдельно коснусь этого вопроса. Дальше, второй, значит, метод маскировки. То есть, еще в, значит, в 11, по-моему, часов утра я вызвал единственных оставшихся на тот момент славянских корреспондентов, стрингеров Life News. Все остальные до этого где-то за неделю, за 10 дней уехали. Пожав мне руку, как мне признался один мой знакомый, я думал, когда я, значит, взял тебе руку, я думал, что вот бункер Гитлера, там, типа, вот, вот примерно так. То есть они все получили категорический приказ покинуть город, что было еще одним из, как бы, признаков для меня, и что вот все, поставлен крест, значит, приказано, то есть постамент подготовлен, приказано героически умереть. Вот. В противном случае, если бы меня собирался кто-то деблокировать, наверное, бы, может, кто-то и рискнул бы остаться. То есть оставить.
Наверное, да.
Да. Вот. А корреспонденты Life News, как стрингеры, они остались по одной простой причине, что типа вот.
Сами по себе,
они, да, кстати говоря, на следующее утро проснулись, очень на меня обижены были, но я потом извинялся.
Ушли без них?
Да, конечно. Что, понимаете, я достаточно хорошо знаю натуру корреспондентов. Он маму родную, как правило, продаст за информацию. Вот он даже полностью, будучи, он не вытерпит. Вот в 11 часов я им дал интервью, в котором сказал, что умру, там, не оставлю, прочее. Там. Вот, дал очень горячее интервью. Там, вот, они убежали его бросать там, в сеть. Вот. После этого был вызван комендант города. Ему было приказано строить третью линию обороны, то есть уже копать окопы непосредственно вокруг центра города, вокруг моего расположения. Еще за час до выхода, вот уже с последними лучами солнца, бойцы прямо вот у меня из окна было видно, как копают щель. И причем копали всерьез, с такими отрешенными лицами. И сам вот комендант, он не знал, что мы выходим до самого последнего момента. Соответственно, по мере того, командиры рот и подразделений вызывались с учетом того, насколько долго им придется собираться и насколько далеко им выходить с тех позиций до Черевковки и далее на Краматорск. И, допустим, начальник контрразведки и начальники военной полиции узнали о выходе только в 9 часов вечера, за 2 часа до выхода.
Ну и тут ключевой вопрос, как известно, в кавычках. У вас там было оставлено 12 тысяч автоматов АК, то есть примерно, как я считал, 39 КАМАЗов. Оставили ли вы там 12 тысяч автоматов?
Вот, знаете, отвечу вот немножко по-другому. Мне тут недавно сообщили, что в интернете прочитали, что у меня счет в банке Morgan Stanley в Лихтенштейне, или не в Люксембурге. Вот очень хотелось бы узнать номер счета и сколько там денег. Вот. Что касается автоматов. Даже на момент выхода из Славянска у меня было около 40 невооруженных людей. Мне нечем их было вооружать. Все, что, кроме еще, что мне поступало, мне, кроме пополнения Славянского гарнизона, я должен был снабжать гарнизон, формировать гарнизон Краматорска, угу. на который шло постоянное давление тоже. Город тоже обстреливался в последние дни достаточно жестко. Гарнизон Константиновки-Дружковки, ну, это в общей сложности где-то 150-170 человек. Мне надо было, соответственно, делиться чем-то с Мозговым, который ничего не получал. От, а без Мозгового у меня правый фланг проваливался сразу.
А в чем потаенный смысл, что вас ничем не вооружали и не давали боеприпасов?
Вы знаете, я раскрою страшную тайну, что вполне возможно, что Сергей Ерванович действительно пользовался информацией, что мне было в Славянск направлено 15 тысяч автоматов. Более того, я даже допускаю, что кто-то отпустил эти 15 тысяч автоматов. Вопрос только заключается в том, что у меня вот на 2000 примерно бойцов, которые были раскиданы по всей линии фронта, у меня было где-то около 300 трофейных единиц оружия, изъятых в УВД, разоружили там 25-й бригады, подразделения и так далее и тому подобное. Все остальное, подвезенное из тыла, это было все, что у меня было.
Где? А почему ничего не поставляли? Неужели непонятно,
где что... испарилось то, что было мне направлено, я, извините, не знаю. У меня органов военной контрразведки... Так я не успел создать их, тем более у меня сейчас нет. И расследовать, куда делись остальные 13, условно говоря, с лишним тысяч, я не могу. Я их не знаю. Не говоря уж о том, что минометы приходили без прицелов, мины без взрывателей, в том числе противотанковые целую кучу привезли, так ни одного взрывателя к ним и не подвезли. Приходили снаряды к 122-миллиметровым пушкам, которых у меня не было в Славянске.
АТАС.
Ну, в общем, приходил такой хлам, что...
Я, в общем-то, из этого делаю ровно один вывод, как некоторым образом военнослужащий, что никакой армии там не действовало. В армии какая, такое невозможно.
Какой армии?
Это ну, российская, как известно, которая
какая там российская армия?
Дивизии у меня загоняет.
Какие дивизии там? Ну, вот, опять же, я буду говорить так, я за все время своего командования видел отпускников 2-3 человек, действительно, которые там, вот, честь и хвала одному офицеру, артиллерийская, слушателю академии российской, там, который приехал одно время, был у меня начальником артиллерии. Он просто приехал в отпуск на месяц. Честь ему и хвала, естественно. Вот. Там еще там, буквально 2-3-4 человека, которые действительно отпускники, которые добровольно, рискуя, наверное, служебным положением, приезжали как бы к нам.
Ну, я в целом про то, что для многих, опять-таки, людей гражданских это не очевидно, но армия, она в основном снабжением занимается. Ну, для того, чтобы из чего-то стрелять, надо чем-то снабжать.
Ну, возвращаясь к теме, то есть, кроме всех этих задач, то есть, инженерные сооружения строились, максимальная секретность.
Еще внешний вид соблюдался.
Да, внешний вид соблюдался, быстрое время, то есть, я понимал, что с учетом, опять же, ситуации мы кого-то потеряем, в плане кого-то забудем. Больше того, забыли. Допустим, с пожарки уехали те, кто был в это время на пожарке, там гарнизон стоял. Те на момент тревоги, те, кто там находились, они уехали. А кто-то там, поскольку очень много местных, они ночевали у себя дома, на квартирах. Но это была уже не моя, на самом деле, вина в чистом виде. Это была вина их непосредственно взводных и ротных командиров, которые должны были их собрать. И вывести. Там кто-то были оставлены группы прикрытия, естественно, отвлечения, допустим, в Семеновке. Ребята через сутки, через двое выходили, то есть они оставались в окопах, поддерживали видимость там, огня, а потом уже выбирались там тропами на Краматорск выходили.
Отважные люди.
Ну, были такие. В общем-то, неудивительно, там достаточно было отважных людей. В такой ситуации, в какой находились мы, любого человека, который приходил в ополчение, можно было назвать ну, достаточно отважным и решительным. Поскольку ни снабжения, ни зарплаты, ни даже перспектив, ни твердой уверенности, что вообще это кончится, в общем-то, каждый в какой-то степени герой. Таких вот поискать, на самом деле.
Ну и как поехали?
А как поехали? Вот... Значит, вот эту дорогу, которую мы...
Дорога одна была?
Дорога оставалась одна. Основная вот дорога после захвата противником Николаевки, в принципе, коридор между их гарнизоном большого блокпоста, там они уже практически ротный опорный пункт построили у стелы Славянск, это строго между Краматорском и Славянском на основной дороге. Там у них достаточно сильный был гарнизон, оборудованный. И вот передовыми отрядами противника, которые продвигались с востока, где-то это было расстояние, может, километров 5. Это причем ровного совершенно поля, со складками, но это не серьезные складки местности. В принципе, это в основном равнина. По ней шла достаточно кривая дорога, я на карте бы показал, но это не имеет смысла там, в принципе. Кривая дорога, которая, в общем, вот так вот она отходила от Славянска и почти под прямым углом потом шла на окраину Краматорска. Вся эта дорога простреливалась артиллерией. То есть и последние дни снабжения доставлялось уже под огнем, мы там и машины теряли, и люди были ранены, вот, даже ночью. Стандартно. Вешались фонари, и под фонарями велось обстрел колонны. То есть, соответственно, для того, чтобы... То есть, вот это расстояние они могли, в принципе, пройти за полчаса, на самом деле, перекрыть. И они даже утром дня выхода, они ставили там передвижной пост. Где-то до взвода у них там стояло, но почему-то они пару часов там простоялись, потом снялись и уехали. Почему они снялись и уехали, это, извините, я не знаю, но я им денег не платил. Сразу после этого, значит, была отправлена разведка, которая прошла машина, и по всей протяженности дороги были высажены бойцы по парам, по два, по три человека было высажено, которые должны были контролировать эту дорогу, с одной стороны, вести наблюдение, и с другой направлять, когда ночью пойдут машины, направлять их движение просто куда надо двигаться. Навстречу им из Краматорска хмурым была выслана своя разведка. Вот. Не обошлось без перестрелки, даже один боец был ранен. Отсутствие нормальной связи взаимодействия – это проблема.
А в 23 уже темно там, да?
В 23 было уже, уже практически темно.
Ночью.
Вот, практически темно. Соответственно, прошли медики. А в 23 началось движение колонн. То есть расчет мой был, я вообще на самом деле прогнозирую потери в 30-40% личного состава. Вот. Кроме того, обошлось где-то со всеми не вышедшими, со всеми где-то в 10, то есть 90% личного состава вышло. Ну а по остальным я скажу так. То есть было запланировано мероприятие по обстрелу Корчуна со стороны Краматорска. То есть всю ночь две ЗУшки, две БМП и БТРы долбили Корчун, обстреливали позиции, отвлекали на себя внимание. Далее, все остатки артиллерийских снарядов, которые у нас были, то есть вот эти указанные мины, комплект НОН, они последовательно выстреливались по позициям, по тому блокпосту, который мы как бы объезжали, выходя через Черевковку. То есть одновременно с началом движения первой колонны минометчики начали обстреливать вот этот блокпост. После того, как они отстрелялись, они погрузились, ехали, выезжали, ноны обстреляли, тоже поехали. И потом должна была выдвигаться бронегруппа, должна была выдвинуться на окраину Черевковки. Черевковка – это пригород Славянска в сторону Краматорска. И как бы в течение, пока все колонны не пройдут, они должны были вести беспокоящий огонь по этому блокпосту, отвлекать на себя внимание. Подчеркиваю, управление было потеряно с момента, как я снял штаб. То есть с этого момента я уже ничем управлять не мог за отсутствие нормальной связи. Может быть, если бы у нас было побольше времени, я бы организовал бы связь на носимых радиостанциях. Но проблема в том, что за такое короткое время я это просто не смог организовать. А затягивать время, это было гарантированно давать противнику возможность разобраться в ситуации.
И, конечно.
Значит, соответственно, сознательно было... вынуждены были непринятые меры, которые теоретически являются совершенно необходимы. Колонны должны были выходить каждые полчаса. То есть 23 часа первая колонна, самая дальняя по времени движения. Потом вторая, потом третья и так далее. Всего было 6 колонн, а Семеновка должна была отступать частично транспортом, частично она должна была пешком сниматься и выходить, потому что как раз Семеновский гарнизон, он напрямую мог выйти на окраины Краматорска просто пешком. Угу. Так часть, кстати, и вышла. Вот. У нас даже на вышло из окружения, уже после уже того, как мы оставили Славянск, часть наших людей, окруженных в Николаевке, которые в ходе боя за Николаевку оказались отрезаны в городе и угу. потом выходили из него. Кстати, вот среди них был Игорь Борисович Иванов, руководитель филиала Санкт-Петербургского. Вот он там спустя трое суток только выбрался из окружения. Вот. И, естественно, все начало путаться. То есть я совершил ошибку, вот я об этом не стесняюсь признать, вот в этот, именно при выходе я совершил только, считаю, одну серьезную ошибку. Мне надо было ходить с последней колонной. А я выходил со второй. То есть вторая колонна, там был штаб, артиллеристы и так далее. Вот я при этом как бы себе, ну, вот ставил задачу прийти в Краматорск, заняться сбором, сосредоточением и прочим, то есть приемом. Угу. Вот. В итоге я там ничего там все растерял по дороге, то есть к утру только нормально удалось всех собрать. Угу. Вот. А ну, если бы я вышел, выходил, то есть остался бы все-таки вот на, тупо на развилке, там, развилка двух дорог в Черевковке, вот, то тогда, может быть, удалось бы избежать вообще потерь при выходе. А так получилось следующим образом, что хотя каждая колонна была снабжена проводником. То есть проводники были вызваны, часть была славянских, самых надежных. И еще прислал Сергей Николаевич из Краматорска, которые уже знали именно эту конкретную дорогу и ездили по ней, угу, занимаясь угу. снабжением, проводили к нам боеприпасы и людей провозили и так далее. То есть на каждую колонну было выделено по проводнику. Но получилось таким образом, как всегда бывает в таких случаях, что ну, человеческий фактор, именно бронегруппа, вместо того, чтобы просто обстреливать блокпост противника, она почему-то поперла на прорыв напрямую. Просто напрямую. Хотя задача ставилась, и четко ставилась задача отстреляться и уйти той же самой дорогой, после как уж уходили все автоколонны.
Ну, то есть это самостоятельно принятое решение.
Это было, да? Самостоятельно принято решение, какая-то человеческий фактор, ошибка. В результате мы заранее произошло то, что я заранее знал, к чему готовы укры. То есть они перетянули просто дорогу, у них были связаны противотанковые мины на веревке. Угу. Они просто перетащили, передовой танк подорвался, сгорел. Второй свалился, пытаясь объехать, свалился во враг. Просто и они его захватили потом исправно. А все остальные бронемашины, они практически все расстреляли из гранатометов и ПТУРами. То есть бронегруппа погибла, техника погибла почти вся. А людей там, ну, две трети погибло, которые были. Часть и на броне еще сидела. А во время движения бронегруппы за ней увязалась еще колонна номер 4, которая, в принципе, не должна была за ней идти. И она еще попала под обстрел, тоже под раздачу. И люди потом были ранены, там раненых много было там. Они потом вынуждены были отходить обратно на Черевковку там и садиться на другие машины, что-то еще искать, выезжать. Вот это был момент, в ходе которого были понесены все потери. Остальные все колонны, вышли, которые пошли по правильному пути, они прошли практически без потерь. Под занавес противник пытался дорогу обстреливать, но это уже было, как уже было поздно.
А в целом, как это воспринималось? То есть, я так понимаю, у вас там никакого единого командования не было? Нет, вы руководили сами собой или как?
Славянские, мне подчинялись все. То есть, я четко контролировал все подразделения, знал, сам назначал всех командиров, знал их численность, никакого
там. Я не совсем про это, я про то, что выше, над вами.
Надо мной не было никого, в общем-то, кроме формально правительства Донецкого, которое мне приказывало оставаться в Славянске и там, держаться до конца, обещая, что меня могут деблокировать. Но если у меня было всего вот, в Славянской батальоне тогда и в других гарнизонах, которые мне подчинялись, было около 2000 бойцов вооруженных, вот, и около 1000 тыловиков, всяких снабженцев и всех прочих, ну вот то, что сопровождает любую армию, угу. там, вот, невооруженных, опять же, ополченцев, то самая более-менее боеспособная сила, которая примерно на тот момент была боеспособная, это было в Горловке у Безлера. Но у него на тот момент было около 350 боеготовых бойцов. Если я сам себя не мог бы деблокировать, у него было два трофейных града. У него было на тот момент тоже то ли 3, то ли 4 танка. Вот. Если я со своей бронегруппой, там, кстати, там около 12 бронеединиц, не мог ничего сделать, то что бы сделал он? Тем более, что ему все равно тоже надо было что-то. Он в Карловке, его люди были, там сама Горовка нуждалась в контроле. То есть тех сил, которые могли бы меня деблокировать извне, теоретически они были в Донецке. Ну, 5 танков было у Ходаковского, 5 танков было у Захарченко в оплоте. Хотя в общей численности их обоих подразделений, там, ну, может, максимум 1,5 у обоих было, 1000 uh-huh. бойцов. Но они как не воевали до моего выхода в Донецк, так они не воевали после под разными. Ну, по крайней мере, Восток полностью саботировал боевые действия. А плот участвовал, но каждый раз это требовало сложного согласования. То есть они никаким образом, они мне не подчинялись. Угу. Они никаким образом, им было, в общем-то, все равно, что творилось в Славянске.
Ну, в общем-то, даже как-то странно. То есть, если нет даже боеприпасов, их не своевременно не подвозят.
Стрелковым оружия и боеприпасов хватало. Но это не играло практически на тот момент никакой роли, потому что, начиная вот с прорыва под Ямполем, противник использовал вот на Николаевском направлении следующую тактику. У них шли вперед танки. Угу. Если танки встречали сопротивление, они тут же откатывались назад, там по лесополосам работала артиллерия, потом опять шли танки, опять какое-то сопротивление, опять они отходят, опять работает артиллерия, причем в том числе РСЗО, там ураган. Угу. Они под Николаевки били ураганами, то есть там пятиэтажки складывались. Вот. Соответственно, не имея нормального противотанкового вооружения, причем дальнобойного, ну, невозможно было с этим воевать. Что там? Ну, стрелковое оружие. Угу. Вот когда под Николаевкой у нас гарнизон не смог, противотанковое оружие не срабатывало просто. То есть противник просто заезжал, катался по городу. Даже на БТРах, БМП им ничего не могли сделать. Количество противотанковых оружий, которые я вот с удовольствием использовал, это была моя именно идея, разыскать и использовать. Оно тоже было у меня ограничено. У меня их было где-то около дюжины. На весь гарнизон. И они в основном стояли в Семеновке, а Семеновка была ключевым пунктом. Я оттуда ничего толком не мог снять.
А как они вообще себя, эти ружья,
очень показали? Прекрасно, превосходно показали себя ПТР, и ПТРС, и ПТРД.
То есть даже по нынешней технике?
Танки они, конечно, не прошибали, хотя вот во время боев 2 июня два героя-бронебойщика, которым вот посмертно присвоены были георгиевские кресты, первые, номер 2 и номер 3, они остановили все-таки танк ПТРами. То есть они погибли оба, но они ему выбили всю, как бы, они заклинили ему башню, они разбили все триплексы. То есть из 20 метров они его расстреливали, а он расстреливал их. В результате этот танк все-таки выведен был из строя, угу. Он ушел своим ходом, но это все. То есть против танков, конечно, нет. А любую другую бронетехнику, легкую, БТР, БМП, то есть состояние 800 метров, пробивала, как за нечего делать.
Крепка была советская власть, да.
То есть, намного более эффективно, чем утес. Даже если утес он не пробивал лобовую броню, естественно, БМП, то ПТР пробивал лобовую броню БМП. Главное было, под углом, главное, чтобы было. А в ВОК брало практически все на вылет. Поэтому с удовольствием их ополченцы как использовали, так и используют. Я сейчас считаю, что вот с учетом того, что нынешнего уровня оружия, я сейчас считаю, что такое противотанковое ружье на роту современную, оно отнюдь не помешает, а будет только вот усилить ее огневую мощь, причем значительно.
Ну, как всякие эти нынешние барреты американские, которые там антиматериальные, там ломать грузовики, там прочее.
Да. Ну, а дальше, я понимаю, логичный вопрос следующий. Почему мы оставили все остальное? Почему не зацепились в Краматорске и начали отступать дальше?
Естественно, да.
А дальше начинается следующее. Я прибываю в штаб, то есть еще ночью я прибываю в штаб Сергея Николаевича Хмурова в Краматорск. И он мне сообщает радостную новость, в которой он уже получил сообщение, что противник, уже большая колонна противника, зашла в Артемовск, соединилась с тамошним гарнизоном базы, который у нас как бы условно в осаде находился, который должен был взять Безлер, но не взял. Вот. Разогнала нашу комендатуру, в которой было аж 30 человек с легким стрелковым оружием. И фактически у нас в глубочайшем тылу находится ударная группа противника. То есть фактически кольцо окружения, вот оно второе уже намечается, только у нас бы уже не стали бы отрезать Славянск от Краматорска, а нас бы всю эту агломерацию отрезалась от Горловки. То есть, если она отрезается от Боровки, других дорог, опять же, только полевые, мы повторяем, мы оказываемся в той же самой ситуации. Только у меня уже нет бронегруппы, которая потеряна. Количество боеприпасов у меня не увеличилось, хотя артиллерия вышла вся. Все минометы, обе ноны, все это вышло. Угу. Все, кто выполнил мой приказ, все вышли, на самом деле. Вот кто даст, вот, ну, тоже зависело от командира. Соответственно, ну, то есть попадать второй раз в окружение, ну, не имело смысла. Я принял радикальное решение, и я считаю, что я его принял абсолютно правильно. Тем более, что Краматорск крайне неудобен для обороны. Славянск, из Славянска неудобно выходить, но он удобен для обороны. А Краматорск оборонять неудобно, и выходить из него тоже неудобно. То есть такой вот он. Угу. Он на несколько частей рассечен реками, то есть еще больше, чем... Ну, неудобный для обороны. Вот. И тот же господствующий Карачун никуда не девался, он нависал. Поэтому было принято решение, если уж отходить, то есть выводить все силы и выстраивать оборону уже так, чтобы не иметь в тылу ударных группировок противника. Отсюда было принято решение поэтапно оставить Краматорск, Дружковку, Константиновку без боя. Угу. Некоторые командиры возмущались, но поскольку это были именно мои командиры, которых я назначал, все они выполнили мой приказ. Я, по крайней мере, никто из тех командиров, вот, кто на тот момент, никто не высказал не то, что неповиновение, но и потом, в общем-то, претензии мне как-то не предъявлял в этом плане. Очевидность, на мой взгляд, очевидность правильности нашего выхода, она была любому, кто более-менее воевал, абсолютно понятна. И я считаю, что выход себя оправдал во всех отношениях. Потому что когда мы пришли в Донецк, то есть я приехал в Горловку сначала. Сначала вся бригада была дана команда сосредотачиваться на Горловку. Угу. Там одна из казачья комендантская рота, которая была в Краматорске, не подчинилась.
Ну, у вас с ними вообще как-то отношения не сложились, как
ну, я вот понял. Это была там крымская группа на самом деле. Там были неплохие ребята, но как-то так получилось, что они собрали круг. Вот, там сказали, что мы будем обороняться, мы не уйдем. Потом, когда увидели, что все уходят, там мнение переменилось. Но они уже опасались, что я их могу наказать, а наказывал я достаточно жестко. И они рванули сразу на Изварино. Uh-huh. То есть сразу на Изварино, где Бабай и компания перешли границу сразу на российскую территорию. А местные, поскольку большая часть этой роты была местной, они там в Изварино остались. Но это как... Принято говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот если бы эти ребята не приехали на Изварино, uh-huh. то там бы, в общем-то, последний оставшийся на тот момент коридор, то его uh-huh. бы этот коридор удержать бы не удалось. Они стали основой гарнизона Изварино и вот удержали вот этот последний проход.
Интересно.
То есть, а потом уже большая часть из них вернулась уже ко мне в Донецк, в состав подразделения Хмурова. Собственно, они ему были подчинены напрямую непосредственно.
А в Донецке как? Известный слух прочитал про то, что вы хотели взорвать девятиэтажные дома.
Да, какие-то. Ну вот, да, значит, там еще ходил слух, который тоже запускал господин Захарченко, правда, не для прессы. Когда он вел бой под Кожевней, он рассказывал своему окружению, что вот мы тут жизни кладем. А для чего? Чтобы Стрелков мог 3 КАМАЗа с деньгами своими вывести, которые он получил за продажу Славянска. Там же замечательная легенда о том, что я продал Ахметову Славянск за 100 миллионов долларов.
Так-так.
Но кинул Ахметова. Ловко. И не выехал в Россию, а занял Донецк и потребовал еще и за Донецк контрибуцию, чтобы он мне еще и за Донецк заплатил. Вот, то есть, с точки зрения, вот, видимо, то есть, я никогда не подозревал за собой коммерческих талантов, скорее наоборот, да, то есть, никогда не мог продать ничего дороже, чем купил сам, как правило, дешевле, даже если сам покупал. А тут вот как-то я вот сумел, видимо. Вот тоже где эти 3 КАМАЗа, вот я тоже ищу. Вот, ну ладно, бог с ним, короче говоря. Вот Донецк был абсолютно мирным городом. Меня еще, помню, поразило, когда я понял, что Горловка, я с Безлером. Так, у меня с ним страшный конфликт такой был. Безумный просто. Просто мы друг друга собирались убивать как-то. Поэтому я у него спокойно в одиночку проспал в его штабе 4 часа, совсем даже без охраны, без ничего. Uh-huh. С ним его поговорили, поехали, попили чаю, там, значит, там, Вот, построили там, у него какой-то там бунтовал на крыльце, какой-то его боец, я его построил в три шеренги там. Ну, угу. В общем, я понял, что Горовку без держит, и моих войск тут не нужно. Соответственно, я решил, что вот все, идем на Донец, там сосредоточимся. Хотя были предложения и базироваться на Луганск, как бы ближе к границе, но вот с учетом того, что все-таки худо-бедно в Донецке был Бородай, которого я тогда еще считал своим там, другом, или, по крайней мере, приятелем. И оттуда тоже приходили не очень хорошие сведения о том, что город не готов к обороне. Подчеркиваю, они никак не влияли на мое решение идти из Донецка. Никак. И решил перебазироваться туда. И поехал, естественно, вперед своих подразделений. Заезжаю в город, меня что поразило. Еще на подъезде к городу и на его окраинах огромное количество спортсменов. То есть парами, поодиночке бегают, мускулистые ребята такие подтянутые, велосипедисты выжимают. Именно спортсмены, это видно. Тренируются. Я рано утром бежал, то есть они тренируются, там вот такие все, видимо, футболисты какие-то там. То есть, ну вот он, фронтовой город. Там. Кстати, никто из этих спортсменов потом как-то вот не поспешил, почти никто. Не поспешил вступить ни в ополчение, никуда. Ну, это всегда, я всегда считал, что хороший солдат — это что-то типа Моторолы. То есть маленький, страшненький, вот, который на себя в зеркало посмотрит и скажет, да что, зачем это жизнь, господи? Моторол, кстати, герой реальный. То есть,
суров.
Это человек, который, вот, когда его кто-то начинает критиковать, я говорю, ну вот человек несколько раз, он спас Семеновку от захвата. Если бы не он, Семеновка была бы захвачена, и наш бы славянский гарнизон попал бы в окружение на полтора месяца раньше. И все бы это кончилось тоже очень быстро. Ну, это к слову так. Вот. Возвращаясь как бы к этому. То есть абсолютно мирный город. На нескольких трассах баррикады были снесены накануне. После того, как Ходаковский там произвел мини-переворот, он снес все баррикады, в том числе на дороге, ведущей в аэропорт. Баррикады не было. Там стояли блокпосты, но в проезжей части были полностью убраны. Полностью там. Да, ну и стояли там несколько ополченцев там, с автоматами, что-то изображали. Если бы противник, условно говоря, решил бы куда-то проехать, то его, в общем-то...
Никаких препятствий.
Никаких препятствий. То, что под Карловкой какой-то бой был, ну, Карловку объехать, допустим, ну настолько элементарно. А в глубоком тылу уже пала Амвросиевка. В Шахтерске гарнизона не было вообще, в Торезе гарнизона не было вообще, в Зугрессе гарнизона было, не было вообще. Если бы укры были поумнее и не поленились, они бы послали бы по одной роте, даже по одному взводу, и все бы, Донец был бы полностью окружен еще. Вот этот самый. Но у них были какие-то свои стратегические широкие планы, вот, они прикрывали границу, опять же, не все войска были надежны. В общем, тогда они еще не всегда еще... решались соваться в города, памятуя вот случай с Краматорском, с разоружением их роты, вот, колонны. Поэтому в основном они города зачищали нацгвардии, а военные занимали. Но все равно поставить несколько блокпостов на дорогах на этих они могли без каких-либо проблем. Ну, никто бы там, в общем-то, не мог помешать. Блоки были, но слабенькие совсем.
Толково организовано, да.
Да, вот. Соответственно, когда я прибыл в Донецк, я, ну, там, кто-то мне подчинился, оплот вошел в оперативное подчинение, то есть кто-то подчинился без условий, безоговорочно, кто-то вообще не подчинился. Вот. Но,
там прям махновщина какая-то.
Ну, махновщина, да, но проблема заключалась в том, что Ходаковский со своей доблестной бригадой «Востоком», он поступил умнее всех. У него было 5 баз в Донецке, как мне доложили. Он с 5 баз собрал все свое войско на 2 базах и сел в осаду.
От вас?
Да, от меня. 2 суток сидел в осаде, все ждал, когда я его буду штурмовать, разоружать и так далее. Ну, видимо, было за что. Видимо, было за что. Но я-то этого не знал, за что. Да и сейчас не знаю, за что, чего он боялся. Я несколько раз засылал к нему парламентеров на предмет, ну вот, тем более, что он 2 раза у меня был в Славянске до этого, как бы вроде у нас не было никаких, и за штурм аэропорта я его не критиковал, поскольку сам на этом не был, я и сейчас его не критикую, не был, не видел, не знаю, и за Мариновку я его не критиковал, где он там кучу народу положил, по крайней мере, под его командованием они были, тоже потому что не был, не видел, не знаю. Тем не менее, вот он 2 суток оборонялся, на мои волонтеры, причем ко мне прибегали типа перебежчики и говорили, мы вас стрелять не будем, когда вы на штурм пойдете. Я говорю, да я вас и так штурмовать, в общем-то, не собирался. Как же, ну вот, ну, во-первых, у меня после неудачного выхода вообще ни одного танка не было, у него было 5 штук. У меня было 2 «Нуны», у него было 3, которые ни одного выстрела не сделали, кстати, как и его танки. То есть, ну,
зачем они ему?
Ну да, ну как. Да.
А он откуда сам по себе, отвлекаясь, так сказать, в сторону? Ну, он же из КГБ.
Он потомственный чекист. Да. Потомственный чекист.
Ну, естественно, там друзья остались.
Он такое. С ахметовского окружения. То есть он с близкий ахметовский человек.
Ну, свои какие-то виды, так сказать, и понимания. Да.
Там, ну, я не думаю, что это касается вот именно темы разговора, а так там все понятно. Всем местным все.
Ну, местные
всем
расклады,
все понятно, да. То есть, кто чей человек и как. То есть он был, есть, то есть и остался, я так понимаю.
Вот. Но это невозможно не принимать во внимание, так сказать, при организации и прочее.
Я-то на тот момент надо понимать, что у меня не было даже мысли захватывать политическую власть Донецка. Во-первых, я не местный, то есть это мне невместно, да, хотя предложений было много. Во-вторых, голова у меня болела о другом. То есть, поскольку я по факту все-таки являлся худо-бедно командующим ополчением, то мне надо было думать об обороне, а не о том, чтобы что-то там захватывать. Формальная власть существует, и бог с ней. Пусть она дальше существует. На тот момент я видел ситуацию, что если с севера я кое-как прикрыт Горловкой, то с юга никак. И весь юго-восток, вся коммуникация просто открыта. В Снежном стоял небольшой гарнизон, которым на тот момент уже командовал мой прапор, которого я туда командировал. Там он что-то делал. Вот. При этом у нас не было ни одной дороги, именно в ДНР, которая связывала бы нас с Россией. Вообще ни одной. То есть все коммуникации шли через Луганск на Изварин. То есть было две главные задачи. Обезопасить тыл, не дать окружить Донецк и пробиться к границе. В общем-то, поэтому через уже там после 2-3-суточного отдыха все роты, выведенные из Славянска, Краматорска, Дружковки, они все были направлены на выстраивание линии обороны по юго-востоку. Это Моспино, Иловайск, Шахтерск, Снежное. А остальные начали сосредотачиваться, то есть резервы начали сосредотачиваться для прорыва на границе в районе Дмитровки, Мариновки, Кожевни, Дубровки. В самом Донецке остался один батальон, ну, такого, три роты пехотных. Артиллерия, которая, опять же, потом в основном вся ушла. И остатки бронегруппы, то есть сведенные с Краматорска, и то, что одна машина вышла со Славянска. В общем-то, и мой штаб. Плюс там управление, запасная рота, медицина. То есть мне, в общем-то, после того, как мы начали выстроили фронт, мне, в общем-то, и оплот, и восток в Донецке стал сразу сильнее меня, то есть, ну, по факту. То есть, там, а когда начались бои в Шахтерске, так вообще даже рота военной полиции пошла воевать в Шахтерске. Так что здесь ни о каком, даже если бы я хотел что-то там сделать и захватить, то, наверное, бы я бы или сразу бы начал это делать, а потом у меня просто сил на это не стало бы. Я пытался со всеми договориться.
В целом, какая-то чудовищная безрадостность. А как это вы вообще так решили? Вот, с одной стороны, вооруженные силы государства Украина, что там про них не думай и не говори. А с другой стороны, вы с шахтерами.
Ну, знаете, в начале, в середине апреля ситуация отнюдь не была такой безрадостной. Потому что в Славянске у меня, под честное слово, приезжали командиры украинской армии. Под предлогом, типа, верни нам, родной, наши вот шесть бронемашин, мы же против вас не воюем, которые мы там захватили. Вот. А это, речь-то шла-то о другом. Речь-то шла о том, что, ну, типа, когда российские-то войска-то войдут? Это они меня спрашивали.
Ну, это главная задача, по-моему, была.
Ну, они ждали российские войска и говорили откровенно, совершенно открыто. Мы против России воевать не будем. Крымского варианта ждал не только Донбасс, Луганск. Крымского варианта ждали все. И никто не собирался против России на тот момент воевать. Может, Национальная гвардия, которая потом подтянулась, она и собиралась, а регулярные войска Украины на тот момент воевать категорически не хотели.
Ну, теперь уже, по всей видимости, будут и достаточно активно.
Ну, воюют. Воюют.
Да, да.
Воюют намного лучше. Намного воюют. Они, боевой дух у них по-прежнему очень невысокий. Но это если год назад в Украине действительно не было армии ни в каком смысле. Сейчас у Украины армии есть. И вот это большое достижение, видимо, нашей дипломатии. То есть,
выглядит, мягко говоря, как-то странно. То есть, с одной стороны, вот есть американцы, которые почему-то не стесняются присылать туда военных советников в, по сути, воюющее государство, внутри которого идет совершенно откровенная гражданская война, где одни граждане убивают других граждан. А мы почему-то никак вообще. То есть, если там даже что-то и происходит, ну, например, вот вы упомянули там отпускников. Ну, я когда-то в милиции служил, ряд коллег из действующих точно так же взяли отпуска, поехали. Для меня как-то странно, ты юридически образованный, уехал в чужую страну воевать, как-то мне это непонятно. Ну, а человек говорит, а я по-другому не могу, ну, и человека можно понять. А государство, глядя на Америку, ничего не делающее в этом направлении, выглядит, мягко говоря, странно. Вот ничего не делаем, а санкции есть. А если бы что-то делали?
Ну, моя позиция в этом отношении не изменилась. Если поднять мои заявления, которые я делал еще из Славянска, и тем более из Донецка, я еще тогда говорил, что все надежды на то, что Украина не будет воевать, что произойдет замирение каким-то образом, что это чушь полная. Я еще с самого начала понимал, что Порошенко, ну, во-первых, я постоянно, находясь там, я худо-бедно постоянно штудировал, особенно по ночам, украинский интернет. Я читал все заявления, которые у нас здесь не перепубликовывались. И позиция Порошенко, что когда он сказал, что я буду Петром Кровавым, ну, я типа зачищу Донбасс и верну Крым. Это его предвыборные заявления. То есть он, его можно назвать человеком даже почти честным. То есть он делает то, что говорит. Он говорит, что будет воевать, и он воюет. Вот сейчас у нас, вы много видите по телевизору фактов, что боевые действия продолжаются на фронте. Под Широкино бои каждый день, под Спартаком бои каждый день, под аэропортом каждый день, под Горловка снова каждый день под обстрелом. У нас опять вот это все замалчивается. У нас делается вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, что Минск-2 процветает. Тем более, что там вот эти вот это, как это, назвать это правительством я не могу, но тусовка донецкая, она типа вот заявляет, что типа мы согласны уже там в Украину, но делайте нам то-то, то-то, то-то и то-то. А те им говорят, а вы сначала границу нам дайте закрыть. Торг идет в основном вокруг закрытия границы. Вот. Ну, на самом деле, никто на Украине не скрывает, что никогда не признает возвращение России Крыма. Никто. Никто не скрывает, что они готовят армию для того, чтобы с нами воевать. У нас вся численность сухопутных сил, по-моему, если не ошибаюсь, 280 тысяч. Ну, около того, да, я могу ошибаться. Они готовятся сделать 250-тысячные вооруженные силы. Из них, из которых там больше 200 тысяч, это будет их сухопутная армия.
А они столько потянут по деньгам? Или им напечатают доллары?
Ну, вот я, по-моему, озвучивал уже, что, значит, по моим данным, как бы, они у меня все еще поступают, значит, иногда. Ну, вот где-то уже, наверное, 3 недели назад им привели 350 килограммов долларов. То есть в килограммах меряли.
Угу. Вот, то есть, кубометрами, да?
Ну, а что там, это бумага там, да? Ну, напечатать-то, ну, миллиард сколько. Что стоит Соединенным Штатам напечатать-то? Тем более, что они в Афганистане на героине заработали там сотни миллиардов долларов, которые тоже надо куда-то девать, правильно? Вот, вкладывать. Ну, будет там страна, где вся страна придаток к армии. Как только война окончится, ни страны, ни армии не будет, все рухнет. Но пока армию снабжают и кормят, а вполне возможно. Вся страна придаток к армии.
А может, наши руководители их каким-то измором берут? Вот по вашей информации там есть какие-нибудь? Ну, с другой стороны.
Дело в том, что здесь мы углубляемся в анализ ХПП, как известно, да, хитрых планов Путина. Вот, там, великий ХПП, там, новый ХПП, сверхновый ХПП, ну, не знаю, вот, опять же, это все хитрые планы, которые выдумывают вот такие же аналитики, блогеры, как мы, они вот сидят и думают, ну, как же так, нет, должен быть хитрый план, ну, давайте подумаем, какой он может быть, о, Украина зимой замерзнет, раз, через, там, какое-то время мы им бесплатно газ даем, и уголь, там. Так, нет, ну, значит, нет, значит, да, Коломойский восстанет. Раз Коломойский садится в самолет, о, значит, другой, наверное, есть хитрый план. Вот этих хитрых планов, почему мы, типа, теряли целый год, когда можно было хунту, можно было как шу вот так задавить. Мы целый год потеряли. Вот чем он объясняет? Никак не объяснить. Это мало того, что сам Майдан, вот сами события, вот само то, что, наверное, в России... Оказывается, вернее, на Украине не было ни одного пророссийского движения, партии, их не поддерживал никто. Что кроме как интересами «Газпрома», в общем-то, никто ничем не руководствовался. Как я вывел новую формулу «Россия – корпоративное достояние «Газпрома». Вот. Значит, ну, мало того, что это гигантский провал, вот гигантский просто. Ну, а кто-нибудь за это ответил?
Да, ну, мне...
Как Зурабов как владел крупнейшей сетью аптек на Украине. Крупнейший, вот самый крупный аптечный бизнес на Украине в личной собственности Зурабова. Так он и сидит послом-то. Сурков как руководил украинским направлением, как он Новороссию курировал, так он и курирует. Ну, про Лаврова я не буду говорить, там я не знаю, там, насколько от него что-то зависит, да. Но никто ведь, никто вообще не поменялся. Это такое впечатление, что все хорошо, что все замечательно.
Да, их странно как-то даже, я не знаю.
Я не понимаю, я не знаю. Вот президент, у нас знает, что сотни жителей Луганской и Донецкой, минимум сотни, умерли от голода за эту зиму. В отличие от Украины. Замерзли, умерли от голода. Это же инвалиды, пенсионеры. Что там вот такая вот, настолько была острая коммунитарная катастрофа. Он вообще знает, что у нас вот тех, даже если бы все белые КАМАЗы доходили, хотя там все знают, что они вот, может быть, сейчас только начали доходить, а так разворовывалось почти все, что приезжало. Он знает, что даже если они все будут доходить, то это максимум 10% потребности. И он знает ли, что у нас вообще таможенный режим на границе с ДНР и ЛНР, он такой, что как со всей остальной Украиной. В результате гуманитарную помощь невозможно нормально завозить как гуманитарную. Ее надо оплачивать, платить с нее налоги. Угу. Ее надо подавать кучу деклараций, которую для людей, которые по пакетику собирают. Вот каждый этот пакетик нужно описать. И для этого нужны расходы, 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 расходы. В результате это продовольствие дешевле там покупать будет. При том, что его там нет. Вот это и вся совокупность этих факторов, вот, она никакими ХПП уже не объясняется. Это объясняется только вот тем, что кому-то, вот я это объясняю, что вот этим чиновникам, которые ведут этим вопросом, вот им этот Новороссия вот совершенно не сдалась ни на что. Они мечтают ее действительно вернуть на Украину. И при этом мнение русского народа Новороссии их абсолютно не интересует.
Я бы углубил. То есть, когда обвиняют власть в том, что она ничего не сделала для Украины, для того, чтобы там были наши какие-то интересы, я бы сказал, что она не особо-то интересуется и Россией. Ну, начнем отсюда. Ну, а Украина это уж вообще что-то запредельное. Там, туда...
В общем-то, как обычно говорится, без комментариев, да, потому что тема у нас немножко другая. Я обещал не лезть в политику, хотя куда там не лезть, конечно. Самим фактом, отстаивание Новороссии, я уже в политике. Хочу я этого или не хочу.
Да, нравится или не нравится. Ну, а вот вы теперь в России. И что тут? Чем занимаетесь? Вот, правильно ли говорят, что вы готовите особо злобный Майдан с последующим государственным переворотом?
Да, да, вот как только вот те три КАМАЗа с долларами вытащу с Донецка, вот сразу. А еще у меня же 12 тысяч автоматов же где-то закуплено. Да. Вот найти бы их, да, то есть, ну, девятиэтажки, да, то есть, не рассказал.
Опыт
же,
есть,
да.
Опыт есть.
Девятиэтажки, да. Там, да, взрывать, видимо, собирался. Ну, я уже рассказывал в частной беседе о том, что единственная вот мысль у меня, которая возникла, откуда могло, что я пытался на одной из девятиэтажек в районе аэропорта оборудовать наблюдательный пункт. Мы ездили туда с Сергеем Николаевичем Хмуром, долго выламывали люк на крышу, потом вылезли на крышу, поняли, что аэропорт с него не просматривается, и уехали. Ну, прибытие такого кортежа, к которому мы приехали, возможно, местным жителям, ну, мягко говоря, шокировало.
Породило мысль.
Да, да. Вот теоретически, а возможно, это родилось.
Отвлекаясь в сторону, опять-таки, а зачем нашим украинским друзьям, в кавычках, так нужен этот аэропорт? Вот что там вся эта возня вокруг аэропорта, зачем он?
Чисто символ. Вы знаете, что идет гражданская война. На гражданской войне самый главный фактор, вот вообще самый главный, это моральный. Кто морально сильнее противник, тот и побеждает. Без этого морального фактора мы бы ни Славянск бы не смогли удерживать, ни потом Донецк бы не смогли удерживать, и уже в мое отсутствие не смогли бы дальше ополченцы побеждать противника. Угу. Вот. Поэтому он чрезвычайно важен. И, естественно, аэропорт стал вот таким символом, флагом, там, да, за который идет борьба.
Ну, потому что невозможно понять, зачем он, самолеты не летают.
Я тогда еще говорил, когда его штурмовали, я еще говорил, что не имеет смысла его штурмовать, потому что он для того, чтобы взять аэропорт, надо уничтожить ту артиллерию, которая его прикрывает. Собственно, угу. Там вот эти киборги, они держались не за счет того, что они там в бойнице с автоматами там сидели и стреляли по всему, что шевелится. Потому что как только пытались начать ополченцы атаку, они просто вызывали огонь артиллерии по заранее пристреленным реперам, и артиллерия там гасила любую попытку атаки. Пока Моторова не применил ноу-хау, там, и вот киборги уже ничего не могли корректировать.
Что за ноу-хау? Секретное?
Вот, и я подскажу только, что оно было вытащено из дальнего двора Точмехмаш, по-моему, так называется, Точмаш, по-моему, да. Там, где стояли такие же буки, там, где стояли такие же там, панцири, вот, учебно-разборные, собственно, завод этот выпускал. Вот там много восстановили техники с этого заднего двора, там около 20 единиц стояло. Там. При мне только одну стрелу успели восстановить, стрелу 10-ю. Вот она у меня ездила, была единственная тяжелая ПВО в Донецке. Ну, видимо, вот он там восстановил одну единицу, которая сумела вот, переломить ход боев за аэропорт. Что касается вот, на тот момент, то есть это было просто вот, бессмысленно. Это получалось как борьба за, помните, Форт Долмон времен Первой мировой войны, которую немцы и французы уложили несколько десятков тысяч человек там, в Аспарию, вот, вот это крохотное сооружение. Вот, друг с другом. Я не видел в этом смысла, честно сказать. Но опять же, критиковать действия командования в момент, когда сам отсутствующий, я не мог.
А в настоящий момент, вот сейчас вы никакого участия в боевых действиях не принимаете, а вот что вы там видите из происходящего на Украине? Даже, я бы сказал, не в Новороссии, а на Украине. Что там происходит?
Ну, как я уже говорил, там происходит мобилизация, превращение в военно-полицейское государство. То есть, когда государство, страна становится придатком к армии, то есть к этому вот военно-полицейскому режиму, который имеет только одну задачу – противостоять России. Все, других задач у этого режима нет, для этого он поставлен и последовательно преобразуется, так сказать. Вот из этого совершенно сырого теста, вот из глины, сейчас американцы, я бы сказал, даже пиндосы, я так привык говорить, вот, при помощи там, своих сателлитов европейских, откровенно вот, пытаются создать что-то боеспособное, чтобы противоставить, противопоставить нам. И они, надо дать им должное, очень последовательно. Очень последовательно. Ведь кроме того, что они накачивают вот эти сухопутные свою армию, восстанавливают авиацию, там, перестраивают ПВО, переобучают, они создают как бы комплекс документов, которые им позволят все это осуществлять. То есть, видите, принят закон о военном положении, принят закон о запрете советской символики, это в рамках борьбы с инакомыслием в ТУ. Ну, реорганизуются спецслужбы, люстрация происходит, увольняют всех, кто подозрительных, как говорится. Там создают военно-полицейский карательный чисто аппарат, хватают вот, незаконными методами всех, как говорится, инакомыслящих. То есть готовятся к воевать, просто готовятся воевать откровенно. И при этом нисколько не скрывают, что вот будут отвоюют Донбасс, потом пойдут на Крым. И опять же хочу подчеркнуть, вот мы смеемся на том, что они строят укрепления на границе с Россией, хотя на них никто не собирается нападать. То они, ну, даже, я думаю, абсолютному профану в военном деле понятно, что если они собираются наступать на Крым, и они понимают, что Россия на это может, должна будет отреагировать, значит, надо на других участках подготовить оборону, обеспечить оборону на Харьковском направлении еще там где-то.
Я не военный стратег, но, в общем-то, даже мне очевидно, что если надо отвоевывать Донбасс, то надо отвоевывать и Крым. И полное, так сказать, равнодушие, молчаливые взгляды на это дело, что они там творят, оно ж рано или поздно закончится войной, мне так кажется.
Ну, так, ну, давайте так говорить, я все-таки считаю, что война-то уже идет. Потому что если Россия как государство в ней не участвует, то как страна участвует. По одной простой причине, там воюют там, тысячи наших российских добровольцев, воевали и воюют. То есть кто-то приезжает, кто-то уезжает. Люди получают ранения, люди погибают. Все-таки мы, Россия все равно каким-то образом, какой-то одной рукой и поддерживает там Новороссию. Без этого она бы не существовала никак.
Ну а вот, скажем так, а мы вот как простолюдины к этому делу можем как-то помочь? Нет? Ну, кроме непосредственного участия в боевых действиях.
Ну, я бы с удовольствием бы продолжил участие, но, к сожалению, мне это не светит в ближайшее время. По ряду причин, которые, ну, вот, я думаю, что и вы неоднократно уже отвечал на этот вопрос. А так, ну, мы, вот как движение, стараемся по мере сил помогать и населению, и ополченцам. Хотя, конечно, объемы эти, ну, это капля в море, но хоть как-то, каким-то образом. По идее, Россия как государство, мы должны, на самом деле, лучше всего, что мы можем, это потребовать вот, по мере силы и способствовать тому, чтобы Россия как государство хотя бы открыла границу нормально. Перестала относиться к ДНР и ВНР как к неотъемлемой части Украины, которую вот, надо блокировать фактически таможней со стороны российской границы.
Ну, это вообще интересно. То есть, вот я, глядя на это, как... Извините, бывший оперуполномоченный, вот что происходит там. Там нет никаких антиправительственных движений больше внутри Украины. Да. Это говорит ровно об одном, что СБУ, она все это пресекает на корню. То есть это значит, это не тысячи, это десятки тысяч политических заключенных, которых держат, и никаких сомнений нет. Кого-то пытают, кого-то убивают, то есть ликвидируя, ну... как это в известной присказке, ну, да. Лучшего убей, и тогда все развалится, организация. Ну, и вот закрыли границу, и вот давайте введем их обратно внутрь Украины. Это сколько человек вообще обрекут просто на физическую смерть?
Ну, как минимум десятки тысяч, еще получим сотни тысяч реальных беженцев. Совершенно, причем... беженцев, которые приедут в Россию, да, они будут спасаться в России, но будут совершенно справедливо считать Россию виновником всех своих бед. То есть лояльности, как мы получим не лояльных русских граждан, России, русских, это русские люди, мы получим несколько сот тысяч нелояльных русских на территории России. А если никаким способом даже попытаться, поставив вдоль границы кордон, все равно их, ну как, что, будем расстреливать колонны беженцев, что ли? Да нет. Но на самом деле, вот действительно, мы находимся в тупике. Вот вся наша политика находится в тупике. Помните, да, казнить нельзя, помиловать. Вот сдать нельзя, защитить там, что? Сдать нельзя, защитить. Да? Или все-таки сдать нельзя, защитить. И как запятую не поставь, то есть мы уже перед, даже в Совет Безопасности ООН сами своими руками пронесли резолюцию о выполнении Минских соглашений. Как, ну, такого глубочайшего, да, большого, помните, большого ума мужчина, да? Кто? Вот кто? Хотелось бы посмотреть в эти честные глаза, какой идиот, откровенный дебил клинический или хитрый вредитель вот это дело протащил. Минские соглашения... означают как раз сдачу Новороссии окончательно, бесповоротно в руки Украины. Потому что все, что написано, для, все, что, как показала украинская страна, для нее все, что они, под чем они поставили подписи, это всего лишь бумажка, которая, собственно, как и англосаксы всегда так делали. Использовали, вытерли, вытерли и выкинули. И тут же начали поступать дальше.
Да, оно вообще странно выглядит. То есть,
стоит украинцам допустить, главное, вот, что хочет получить Украина, это закрыть границу. Если они поставят, возьмут под контроль границу, причем возьмут ее реально, то есть поставив там свои войска, все. После этого все соглашения они отменят в течение, или даже не будут отменять. Просто они...
Какая разница, если мы заменят, можем делать, что хотим.
Да, да, они заменят всех людей на постах, и те тут же проведут референдум там. Обратно отменят все. Ну, то есть, с одной стороны, мы теперь, а если мы будем защищать теперь, будем не сами не выполнять Минск, да, то мы получим, как же так, мы же сами в Совет Безопасности ООН внесли резолюцию, мы и сами же ее не выполняем.
Мощно.
Мощно. Вот это та политика, которую вот оценить, ну, глубину, которая, ну, просто такой хитрый план, который вот, ну, я не способен, честно скажу. Вот у меня моего высшего образования там, и опыта не хватает.
Аналогично, пребываю в полной растерянности. То есть, это поиметь под боком государство, которое, ну, сначала мы все дружно боролись с советской властью, потом оказалось, что под лозунгом борьбы с советской властью мы боремся со всем русским.
Ну, да.
И конечным итогом давайте все хором развалим Россию, вырастим себе у границ монстра, который на нас же набросится и как бешеная собака хотя бы покусает.
Ну, проблема заключается в том, что, наверное, вы вот сказали, что смотрели некоторые мои выступления. Но давайте вернемся на 100 лет назад, действительно. Помните? 100 лет назад мы имели ровным счетом такую же ситуацию. И чем закончилась у нас неудачная, проигрышная русско-японская война, которая велась, в общем-то, на чужой территории, в общем-то, там русские не страдали, там вообще в Маньчжурии воевали. Она закончилась у нас революцией.
Да.
А 17-й год закончился у нас, как известно, война Первой мировой закончилась смутой, которая несла ровно в 10 раз больше жизни, чем вся Первая мировая война. Там, условно говоря, в Первой мировой мы потеряли безвозвратные потери где-то 1 200 000, это убитыми, да? А, ну, там разные цифры, там до 1,5 миллионов, а гражданскую 11 миллионов. Безвозвратных потерь, не считая еще массовой миграции, еще от целые много, десятки миллионов откололись с территории.
Не самых тупых людей.
Ну, мягко говоря, да. Самый развитый Лодзинский промышленный район Финляндии, который отнюдь не была там, вот, западная, восточная Украина, там, Карс, ну, можно еще там какие-то территории отошли. Но даже не в этом дело. Все хозяйство было снесено полностью, и на уровень 1914 года мы с трудом начали только к началу Второй мировой войны подходить по целому ряду показателей. Но даже, ну вот, мы сейчас вот на самом деле успешно вот маршируем в том же направлении. То есть, многие тогда политики 100 лет назад считали, что война с Германией для России самоубийственна. И она вообще не нужна, потому что нам с Германией, по большому счету, нечего было делить.
Да и сейчас нечего.
И сейчас нечего. Просто, но получалось, что мы воевали в Первую мировую войну вот за чужие интересы. А сейчас получается, что у нас Украина – это вот часть России во всех отношениях. Даже уже Новороссия – это часть России, населенная русским народом. А сейчас все, казалось бы, говорит о том, что интересы России как государства – это воссоединиться с Новороссией, вернуть в состав коренные свои земли с коренным населением, и желательно и вообще всю Украину вернуть в свой состав. Мы проводим совершенно обратную политику. Вот мы оторвали, получается, то есть воссоединили Крым, а на все остальное вот отдали действительно совершенно антироссийскому режиму. И мы этот всячески, вот этот режим только-только собирается тонуть, мы тут же его начинаем поддерживать, чтобы он, не дай бог, не утонул, и не дай бог, не закончилась вот эта война. А те союзники, которые вот наши реальные, Донецкая и Луганская республики, они, ну, их поддерживают вот в каком? Вообще непонятно еще. То есть их поддерживают в полумертвом состоянии, им не дают даже сформировать нормальную власть. Им даже не дают объединиться. Они хотели объединиться, им не дали. Сказали, нет, не надо. Вот теперь с каждым уровнем переговоров их статус понижается. Вы помните, как начиналось, да? То есть ДНР, сначала Новороссия, потом Донецкая и Луганская республики, потом отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, теперь договорились до отдельные районы со специальным статусом. Что дальше будет у нас?
Ну и глядя на все на это, вот то, в чем вас обвиняют ныне. Не собираетесь ли лично вы возглавить российский Майдан с известными последствиями и результатами?
Я даже, честно говоря, боюсь даже сейчас пошутить, потому что если я же пошучу, значит, это вот процитируют ровно ту часть шутки, которая... Нет, не собираюсь. Больше того, я уверен, что никакой Майдан в том виде, в каком его подразумевают, в России он, во-первых, невозможен, а во-вторых, даже если он будет, это будет всего лишь декорация. Ну, собственно говоря, даже в Киеве Майдан, это был всего лишь декорацией. У Януковича свергали не эти безумные придурки с цепями, с коктейлями Молотова, даже не с автоматами. Януковича свергало его собственное окружение, которое он перестал устраивать.
Это людям это объяснить невозможно, что когда элита решает свои внутриэлитные проблемы, то решает она их в том числе декоративно, вот таким путем, чтобы выглядело это
да,
вот так.
Поэтому, когда, несмотря на, вот, допустим, вот, как бы я ни относился там, к господину Старикову там, или еще к кому-то, вот, опять же, вот, я в достаточно хороших отношениях с господином Золдостановым, с хирургом, то есть... Тем более, что я с ним еще в Крыму как бы взаимодействовал и достаточно плодотворно. Вот. Поэтому, ну, вот этот антимайдан я воспринимаю как лекарство от не от самой болезни, а от симптома. Ну, это примерно, вот, на мой взгляд, как бы акцентировать внимание на лечении чумного бубона, а не самой чумы, это без
зеленкой смысла.
Зеленкой, да, да. Вот сойдет бубон, и все будет нормально. Поэтому вообще я считаю, что обвинение в том, что кто-то там накачивает Майдан, это, помните, в старом советском фильме, да, кажется, «Убить дракона», да, не там ищете. Не там ищете. Кто настоящий? Не там ищете героя. Героев, которые будут свергать президента нашего, которые его, собственно говоря, делают все, чтобы он потерял власть уже сейчас, их надо искать в его окружении, ему. А не в этих сумасшедших биоленточниках, половина из которых искренне, вполне искренне и честно желают там, ну, России добра по-своему. Им кажется, что если сдать Россию в страну, то есть если разоружиться, если вот, там, ввести полностью либеральную экономику, вот, то Россия воспрянет.
Ну, мне кажется, что большинство этих людей, даже если они заблуждаются совсем искренне, они просто никогда ничем не руководили вообще. Ну, даже они не понимают.
Ну, даже если предположить, что они представляют большую угрозу, вот максимальная их угроза, это вот пойти постоять вот, на площади, помахать белой лентой.
Ну, у нас это очень сильно от Украины отличается. Ну, да, то есть, когда был первый Майдан, у меня там, это был, по-моему, первый случай, когда у меня на сайте к новости написали 3000 комментариев. То есть, что-то там, что-то абсолютно нездоровое было. Все, началось все с того, что я пытался гражданам объяснить, что построить палаточный городок, наладить, пустить туда людей, угу, наладить еду, медицинское обеспечение.
Это сколько же нужно денег?
Не пить, привезти туалеты, чтобы, да, все гадили, туалеты ежедневно вывозить. Ну, там 100 тысяч баксов в день уходит. Не, ну, надо мне рассказывать, что это бабушки пирожки, да, приносят.
Порошенко тратил, как мне говорили, там по 500 000 гривен каждую. Там,
неплохо, и... да, неплохо. То есть, Майдан, это же не самостоятельное что-то. У нас же, как мне видится, оно несколько наоборот.
У нас несколько наоборот, но у нас есть такое, когда там, допустим, я даже про себя вообще не говорю. Вот даже когда Навального обвиняют в том, что он типа вот он вождь Майдана, это называется емким, вот у нас внутренний профессиональный термин, отвлечение на негодный объект. Вот когда создается пугало, на которое накладываются, соответственно, надписи и лозунги, вот, и которому приписываются действия, которые сами готовят. И внимание правоохранительных органов отвлекается вот на этот объект, на борьбу с ним. И точно таким же образом КГБ с кем у нас боролось все 80-е годы? С диссидентами. Скажите, кто-нибудь из диссидентов оказался во власти?
Последнего Буковского за педофилию приняли в Англии.
Ну, так вопрос именно в том, что эти диссиденты, это было чисто отвлечение на негодный объект. Заговор по разрушению СССР созрел внутри ЦК КПСС. Кто, ну, мне сможет доказать обратное, я согласен, вот плюйте мне в лицо, если кто-то мне сможет доказать обратное. Кто свергал советскую власть? Вот эта толпа около Белого дома?
Ну, понятно,
смешно,
что нет.
Кто свергал царя? Толпа около булочной? Нет. Царя свергали генерал, начальник штаба ставки Алексеев, генерал Русский, Думская, Временный комитет Государственной Думы, целая компания великих князей под руководством английского и французского посольства, куда они тогда бегали, тогдашние. Как бы,
все тоже, все, и все тоже, те же.
Да. Все те же и все те же.
Печальная картина, Игорь Иванович. А ну, что-то светлое впереди есть?
Ну, светлое, во-первых, мы еще живы, что это уже достаточно светло на самом деле. Второе, светлым на самом деле является тот уже несомненный факт, что события на Украине и в Новороссии, они показали, что, оказывается, не все у нас еще в стране, да, не то, что не все, а огромное количество людей еще живет совершенно другими идеалами, чем, вот, условно говоря, бутылка пива, теплый унитаз подогретый и возможность съездить в Турцию там отдохнуть.
Но там, вот, с моей точки зрения, мне сразу бросилось в глаза, там молодежи нет, там сплошь мужики за 40. Все из СССР.
Ну,
это так, не так, изнутри как видно?
Да, молодежи было мало, но она, во-первых, все-таки была. Все-таки была, нельзя сказать, что ее там совсем не было. Во-вторых, тут еще надо понимать, что, конечно, наша современная молодежь, там, ну, особенно городская, она вообще боеспособность ее ниже плинтуса, хотя потому, что они просто даже физически крайне неразвитой. Я сам, в общем-то, в юности был не слишком сильным человеком, но вот как-то вот
на нынешний взгляд.
Да. Вот, ну, это же... Ну, она действительно, она не только плохо образована, она еще физически слаба. Кроме там сельской совсем.
Ну, там и с мозгами.
То есть, да, вот и с мозгами плохо, и недавно, образование плохое. Да.
Недавно, возможно, знаете, там пересняли наш советский шедевр «А зори здесь тихие». И когда продюсер объяснял новым актерам, что вообще в фильме происходит, как, почему, то постановка задачи, так сказать, вот немецкие диверсанты, а вот группа во главе со старшиной, там девчонок за ними пошла. И когда они увидели, что диверсантов там много, они пошли за двумя, а увидели, что их много, у актеров возник вопрос, а вот они увидели, что их больше, почему они сразу не ушли? Даже продюсер впал в полную растерянность, потому что непонятно, что тут ответить.
Ну, да, то
есть, ты уже, у тебя мозг вообще в каком-то совершенно другом измерении работает, если ты таких вещей не понимаешь.
Именно вот поэтому я не смотрю современные фильмы о войне по одной простой причине. Вот, во-первых, в основном и на немцев, и красноармейцев играют жирные дядьки, которых явно, то есть, живут не на солдатском пайке. Вот. Во-вторых, они совершенно не знают, они держатся за оружие так, что вот чувствуется, что вот оружие для них это
первый раз
в жизни. Они все замечательно подшиты, вот. Они все чистенькие, как говорится. То есть сейчас явно люди, что многие явно не служили даже в армии. То есть, и ведут они себя так, как вот ведет себя глубоко гражданский человек, когда играет в войну на уровне 6-летнего ребенка. Вот любой старый советский фильм посмотреть, который консультировали и зачастую играли. Да. Вот, люди, которые реально воевали, это вот даст в 100 раз больше, чем любой современный. Сколько на него денег не угрохай, каких спецэффектов не добейся. Вот, поэтому, ну, честно сказать, вообще не смотрел, не смотрю, не буду смотреть современные фильмы про ту вот Великую Отечественную войну. Да и фильмы про современные, про спецназ и про чеченскую войну тоже смотреть не могу, потому что... Ну, как-то вот все.
Ну, совсем... это как у всякого профессионала, да. Когда ты видишь кино про свою область деятельности.
Не, там... Ну, как имел в свое время такую, был эпизод, когда меня пригласили консультировать, по-моему, фильм «Грозовые ворота» у нас был, да?
Про, да, там, да.
Вот, когда я услышал от режиссера, а я так вижу на все мои советы, то есть, вот, я так вижу. Вот, ну... Да. То я понял, что моих консультаций больше здесь не нуждаются.
Не нуждаются. Ну, к сожалению, так. А перспективы своего движения какие видите?
Будем продолжать помогать. Независимо от того, сколько мы сможем перебрасывать грузов, и независимо от, как говорится, от успеха, все равно будем помогать действовать. Все, что сможем, все сделаем. Постараемся доводить до людей правду о том, что происходит в Новороссии, что... Это тоже одна из сторон нашего движения, информационной. И причем немаловажная. Поскольку если люди не будут знать правду, не будут понимать необходимость существования Новороссии и ее армии, то и гуманитарки-то, собственно говоря, все зададутся вопрос, зачем ее собирать? Там если так все хорошо, Минск-1, Минск-2, там типа полное замирение. Будем продолжать на обоих фронтах работать и на информационном, и на гуманитарном. И будем там, планируем зарегистрировать наше движение. И, может быть, даже поддерживать на региональных выборах тех людей, которые вот нам помогают сейчас. Ну, не ахти какой получится административный ресурс, но хоть что-то, что называется. Потому что, к сожалению, помощи от нашей власти, за редчайшими исключениями, вот нету. А так... Ну, не скажу, что вообще нету, но тяжело находить взаимопонимание. И, к сожалению, чем ближе к Москве, тем хуже. Если где-то в Сибири там нас поддерживают депутаты ЗАГС Собрания, даже Единая Россия функционеры, ну, средние руки, то вот в столицах с этим совсем плохо, тут боятся.
Ну, будем надеяться, что Россия – это не только Москва, и у русских граждан, и у российских мозгов в определенных аспектах все-таки сильно
больше. Все, еще раз закончу. Мы все равно вступили в войну. Из этой войны мы просто так в том же виде, в каком мы в нее заходили, мы не выйдем. Все равно мы изменимся. Если мы не захотим потерпеть поражение в этой войне, в длительной войне, которая, видимо, продлится не только многие годы, и, видимо, будет не только захватывать Украину, там она может быть холодной, горячей, какой угодно. Фактически мы вступили снова в противостояние со всем западным миром. И либо мы в этом противостоянии потерпим сокрушительное поражение, либо мы победим. А в том виде, в каком мы сейчас существуем, мы победить не сможем. Поэтому будем меняться. А в победу все-таки я верю, потому что вот, действительно людей все еще в России дееспособных, нормальных, решительных, способных жертвовать, ну, может, и собой, и чем-то другим, оказалось еще очень много. Действительно очень много. Это радует. Хотя бы это видно хотя бы по тому энтузиазму, с каким поддержали и Крым, и Новороссию в самом начале.
Ну, что сказать, дорогие граждане, готовьтесь.